«Кто последует за Мною, — говорит Господь, — тот, кто последует, тот не будет ходить во тьме». В своей книге «Око разума» невролог Оливер Сак описывает необычный случай, который произошел со Сью Берри, которая с годами научилась видеть окружающий мир совершенно в новой перспективе для нее. С детства у нее развился страбизм, или как по-простому мы называем косоглазие. Но успешная операция поправила ее неровный взгляд, так что внешне все выглядело вполне прилично и благополучно. Так она жила, ничего не подозревая, пока уже в колледже, проверяя глаза, ей сказали: «Девушка, а вы знаете, что у вас отсутствует бинокулярное зрение?» То есть нормальное зрение, которое у всех других людей. Ее мозг никогда не научился сопоставлять изображение с обоих глаз в одно объемное, то, что мы называем трехмерное изображение. Мозг выбирал между двумя перспективами, игнорируя другой глаз, то, что видит. В результате мир представлялся ей плоским, как картина или как телевизионный экран. Обычное нормальное зрение бинокулярное или стереоскопическое, когда мозг объединяет увиденное каждым глазом. Мы, те, кто имеем здоровое зрение, даже об этом и не думаем, правда? Для Сью это не представляло все же большой проблемой по сравнению с прошлым косоглазием, потому что она приспособилась оценивать глубину и расстояние какими-то другими способами. Единственное, что иногда ее смущало, когда она ехала со своими друзьями или там знакомыми, и вдруг слышала «ох, ах», в то время, когда они проезжали там или мимо пропасти какой-то, или какое-то ущелье, или какой-то там океан, объем. И она думала: чего, ничего, что тут такого, ничего здесь нету удивительного, потому что она воспринимала все как на картине. И так продолжалось, пока она не начала специальную терапию для корректировки зрения. Много месяцев она делала упражнения, тренирующие ее глаза фокусироваться вместе, но мало что это помогало. Но вот однажды, после обеда, когда она села в свою машину, она была шокирована увиденным. Ее руль почему-то как-то начал удаляться от панельной доски. И в течение нескольких последующих дней Сью начала познавать окружающий мир, доселе неизвестный ей. Трава подскочила вверх от земли, цветы стали объемными, а не плоскими, как на картине. Виноград, лежащий перед ней на столе, как бы приподнялся в воздухе. Она говорит: я совершенно себе не представляла, чего лишалась, говорила Сью. Обыкновенные вещи выглядели теперь для нее необыкновенно. И она писала: теперь я могу видеть расстояние между каждой снежинкой в месте кружащихся в вихре веселого танца. В прошлом снег падал передо мной просто белой простыней. Раньше я просто наблюдала снегопад, а сейчас я вижу себя окруженной прекрасными снежинками. Впервые испытав это, я была охвачена неимоверным очарованием и радостью. Точно такое же ощущение, точно такая же ситуация, дорогие. Желательно сегодня для многих и многих верующих, особенно верующих христиан, которые, к сожалению, до сих пор смотрят на Священное Писание одним глазом, когда у них отсутствует бинокулярное духовное зрение. Наша тема сегодня называется «Наш тоскующий отец». Теолог Бубер пишет: «Стрела летит на широту поля, а покаяние к самому трону». Чем больше мы узнаем об Иисусе, тем больше осознаем, что наши внутренние глаза нуждаются в подобном бинокулярном зрении, в нормальном зрении при чтении Писания. Образ Иисуса, который мы получаем из Нового Завета, должен совпадать и сливаться вместе с образом Небесного Отца, который открыл себя в Ветхом Завете. И разве мы с вами не читаем слова, которые шокировали слушающих его израильтян, когда он сказал: «Я и Отец одно». Очень часто наши внутренние глаза удерживают разделенное видение. Многие сегодня представляют себе, что Иисус – это Господь, который любит грешника и пришел его спасти, а в контрасте им представляется строгий Бог Ветхого Завета, Бог-Отец. Привычка разделять и противопоставлять жестокого Бога Израиля с любящим Христом пронизывает всю историю христианства. Корни этого уходят довольно глубоко во времени. Я вспоминаю себе, как я познавал многие вещи еще в Украине, в молодости, и как меня шокировали эти средние века, и насколько все было искажено, и мы учили даты в таком-то году, там, в 12 веке, инквизиция, там, в 6 веке, мощи, там, в 4 веке, иконы, там, значит, Никейский собор, знаменитый, любимый нами, 321 год, 538 год, начало пророческого периода, 508 год. Но оказывается, дорогие, причины, как и обычно в жизни, являются намного серьезнее и глубже, и глубже. Корни этого уходят довольно глубоко во времени. Христианский богослов Маркион, живший меньше, чем 100 лет спустя Христа. Меньше, чем 100 лет. То есть, если вы наберете Google и наберете Маркион, вы увидите его годы рождения, конец 1 века, умер в середине 2 века. Маркион был пропитан греко-римскими гностическими идеями, развил до крайности разделенное видение, монокулярное, и разделил и противопоставил Бога Ветхого Завета по отношению ко Христу. Он представлял Христа как того, кто пришел и своим подвигом победил и отнял власть у Бога Израиля, Бога Ветхого Завета. Маркион предложил полностью отказаться от Ветхого Завета и признавать лишь Новый Завет, но и то частично изменив его. Берете в Википедию, Маркион, ничего не сокрыто. Конец первого века, начало второго века. И если вам нравится такая идея, потому что она фактически понравилась, эта идея, но слава Богу, что не все, но, может быть, еще для вас будет удивительно, что церковь, что бы ни было, и отцы церкви, теологи, богословы, такие как Тертуллиан, Поликарп и другие известные нам сегодня исторические личности, которые жили во втором веке, они все-таки почувствовали, что Маркион не прав, и объявили его еретиком. И хотя, дорогие, церковь объявила Маркиона еретиком, но учение его и его идеи все-таки дали такие корни, которые уходили с каждым разом все глубже и глубже в языческое христианство. И что же такого неправильно было в учении Маркиона? Смотрите, Иисус говорит очень ясно о себе. Евангелие от Иоанна 14:9. «Всякий, кто видел меня, видел и Отца». То есть это другими словами, что если вы смотрели то, о чем говорит Иисус, вот вы видели меня, видите меня, вы Отца видите, вы видите Отца. Апостол Павел пишет, Христос есть образ Бога невидимого. И вот мы можем задать себе вопрос, что же такого знала ранняя церковь? Что такого они понимали особенно? В чем они были очень хорошо утверждены, что они Маркиона объявили еретиком? В то время как для многих христиан до сих пор это кажется, такой взгляд на Бога и на Христа кажется нормальным. Раздвоенный Бог. Влияние Древней Греции на мир трудно переоценить. Греческая классическая философия произвела огромнейшее влияние практически на все религии мира. Идеал стоиков, выраженный в греческом апатия. Апатия – слово, знаем мы это слово, апатия. Это греческое слово. Это греческое слово позаимствовано нами во все языки. Апатия, достижение состояния свободного от всех страстей и чувственности. И вот эту апатию впитали все будущие богословские школы и направления по отношению к Богу. Многие греко-римские философы видели в эмоциях плохую слабость. В отличие от невозмутимого мудреца, стоящего выше удовольствий и страданий, безразличных с точки зрения разума. Отсюда в их умах Бог не может быть настолько слабым, чтобы испытывать эмоции. Бог должен быть апатичный и свободный от таких эмоций, как печаль или злость, или любовь, или сострадание. Бог Аристотеля был основным началом, но при этом оставался неподвижным, он не эмоционален, Он свободный от таких эмоций, от чувственности. И вот это раздвоение, деление на несколько разных богов сыграло злую шутку и с христианством. Какую шутку вы скажете? Вообще, о чем мы здесь говорим? Насколько это нам важно? Зачем оно нам нужно? Вы знаете, дорогие, что обман последнего времени, который будет, будет сделан не на основе Бога Отца Ветхого Завета, а на основе кого написано? Говорит, будет явиться, как Христос. Как Христос явится. Вот этот обман, лже-Христос, лже-Христы, они так, как начали, так оно этими... Великий последний обман будет именно сделан с образом как бы Христа. Вот смотрите, что получается. Если мы с вами не понимаем то, что объяснял Израилю церкви Христос, «Я и Отец одно», если мы не поймем это, тогда у нас с вами будет точно такое же, такая же проблема. Смотрим на Бога и видим что-то одно. Мы должны смотреть на Бога, библейская позиция. Вы смотрите на Бога, вы видите Христа, и вы видите Небесного Отца. А что получилось? А смотрите, что получилось. Когда христианство начало разделять, оно сказало, да, это Бог евреев, там со всеми его законами, субботой, запрещением, пищу вкусную кушать, свинина. Вы знаете, что многие люди говорят, что вы кушаете тут, это разве мясо? Свинина – это мясо. Запрещение разных других вещей. Винца, алкоголя. Вот это, что касается Бога евреев, Израиль жестокого Бога не дает пожить, как хочется. Давайте мы своего Бога. И Иисус у нас будет нашим Богом, русским, молдавским, украинским, мексиканским. Какая хорошая идея. И хотя Маркиона обвинили евреев, но идея была такая же классная. Особенно, когда в церковь вошло и повалило масса язычников, которым что один Бог, что пять, все равно. Но вот когда четко началось это разделение, это Бог евреев с его Ветхим Заветом и законами. То есть, кстати, адвентисты мы тоже туда попадаем. Древнее прошло. Слышите, знаете вы это, да? А вот Иисус – это совершенно другой Бог. Это наш Бог. Но этим не закончилось, дорогие, потому что дьявол никогда не останавливается на одном. Есть ветхий Бог Израиля, злой Бог, с этими законами и скрижалями, который бьет постоянно тебя по голове. Есть Иисус, другой Бог, наш, человеческий, хороший Бог. Но проходит время, не так много прошло, чуть-чуть прошло. Что-то даже этот Иисус не стал устраивать всех. Вот как-то не работает, давайте еще. А вот Дева Мария, я вам скажу, люди сказали. Вот кто действительно знает наши нужды, особенно женские проблемы, особенно вот это сострадание, так как она мама, так как она женщина. Ну, мужчины не остались в долгу, нам надо какого-нибудь, чтобы помогал бизнес делать, Коля угодник или там еще кто-то. Вы понимаете, о чем мы с вами говорим? Были открыты такие шлюзы, что люди стали плодить этих богов, мультиплицировать их чуть ли не каждый год, все новый и новый. когда прошлый папа римский отрекся от престола. Ну, это был шок, и вы знаете эту всю ситуацию. И он говорит, не волнуйтесь, сейчас мы должны молиться о том, чтобы Господь дал нам избрать нового папу. И вы знаете, что сказал на вот при 150-тысячной толпе и плюс еще миллионы слушали последнюю речь папы, который отрекся от престола? Он сказал, мы будем просить Пресвятую Деву Марию, чтобы она указала нам, какого папу нам нужно избрать. Основные проблемы Маркиона по отношению к Ветхому Завету пришли от факта, что Бог Израиля не вписывался в классические философские представления. Вот незадача, это там ладно в 2000 лет, вот незадача с этой классикой. Знаете, что такое классика? Вот те представления, которые у вас есть сейчас, вот у вас в голове есть ваши представления. Ваши представления о том, о том, о том. По любым вопросам, как жить, как любить, как зарабатывать, как ненавидеть, как решать вопросы, как субботу соблюдать, как, значит, все. У вас есть у каждого свое мнение. Вот когда речь касается того, а это были, пришли в церковь грамотные, образованные язычники, это вам не рыбаки, ребята, а пришли философы. Пришли стоики, которые были сильные в слове, красноречивые. Вы помните, как апостолы пишут? Придут к вам, басни будут, да, которые будут угождать слуху, да, говорить на, ой, ой, как красиво, какой стиль, как, а какие слова, а какие идеи. И вот это все принесли эти люди. Но они принесли свои идеи, свое представление. И вот по представлениям Маркиона, по его философским представлениям, он полагал, что Христос пришел, чтобы освободить нас от вечно изменяющегося мстительного Бога. Потому что Бог Израиля совершенно другой был Бог, чем эти греческие боги. О нем было сказано, он человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый. Это о ком сказано? Это об Отце сказано. Это было сказано об Отце. Даже отцы церкви, которые противостояли Маркиону, соглашались, что истинный Бог должен быть хладнокровный и спокойный. Конечно, потому что уже апостолы-евреи, воспитанные на Писании, уже умерли. Пришли толковые ребята, способные в церковном бизнесе, построили церковный бизнес-план и сказали вот таким путем, и мы христианизируем этот языческий мир. Но вот это, вот этот Бог, вот это Писание, оно нам мешает. Оно мешает нам. Оно служит сдерживающим фактором. Хотя это было совершенно неправда. Потому что Писание говорит нам, христианство распространялось. И апостолы крестили тысячами. То есть произошла вот эта незаметная подмена понятий. Даже Климент Александрийский, 150-215 годы жизни, слышите? Это вам не Никейский собор через три века, не там всякие Папа Римский. 150-й год. Климент Александрийский, известная личность, входящая в плеяду отцов церкви, проповедовал что христиане должны уподобляться Божьему совершенству во всех деталях повседневной жизни, сидеть правильно, говорить тихо, воздерживаться от страстей, эмоционального смеха, как на кладбище. Идея, что эмоции являются нерациональными и неестественными, пришла от греко-римских философов и на протяжении тысячелетий оказывала влияние на христианскую теологию. Поэтому эмоциональность Бога Ветхого Завета смущает современного верующего. И вот мы немножко с вами посмотрим сегодня на известнейшей нам притче. Что же она нам все-таки говорит? И как Писание представляет нам настоящего Бога? Но посмотрим на это не с точки зрения христианских 2000 лет, а с точки зрения взгляда, как понимали эту притчу те люди, которые стояли рядом со Христом. И что они понимали, и какие выводы делали. Итак, это Евангелие от Луки, 15 глава, и вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о блудном сыне. Притча, как мы называем ее сегодня, притча о блудном сыне. И вопрос, который я сразу хочу задать вам, вот в этой притче, которую говорил Иисус Христос, кто представляет Отца, по словам Христа? Естественно, мы хорошо понимаем, что Отец представляет Бога, но этот Отец любящий, милостивый, терпеливо ожидающий отец блудного сына может показаться совершенно другим от Бога и отличаться от того Бога, которого мы нашли или хотят нам показать как Бога Ветхого Завета. Более чем один толкователь заключает, что Иисус описывает нечто новое, даже обвиняет его слушателей, которые лишь знают одного мстительного Бога. Так представляют нам теологи эту притчу. Но если вы слышите притчу Иисуса в библейском контексте и рассматриваете ее во свете Писаний, вы найдете совершенно противоположное. Исследователь Кен Бейли обнаружил много интересного в притче, когда изучал культурные традиции Ближнего Востока. Во время своего путешествия он задавал арабам, это вот в наше время, один и тот же вопрос сотни раз ходил вот и задавал, и спрашивал. Известен ли вам случай, когда бы сын потребовал наследство у живого отца? Приехал с Европы или с Америки исследовать, или к арабам и начал спрашивать. И спрашивают, вот знаете вы такой случай? И все они, ответы всегда были одинаковые. Да вы что, это какая-то фантастическая, такого не может быть у нас. Такого не может быть. Это невероятная, это гиперболизированная история. Это вызвало бы невообразимое возмущение и нанесло бы непоправимое оскорбление отцу и всей семье. И вот Генри Ноуэн пишет: уход сына – это бессердечный отказ от дома, в котором он родился и вырос. Отречение от самых ценных и важных традиций, которыми всегда поддерживались окружающим обществом, часть которого он и был сам. Это больше, чем неуважение. Это предательство семейных и общественных ценностей. Дальняя страна – это мир, в котором все представлялось прекрасным, а родной дом был отверженным. Вот с перспективы Ближнего Востока поступок сына являлся страшнейшим преступлением, несущей опасность всему семейному бизнесу. Если неожиданно и вынужденно требовалось долю взять, вырвать из семейного бизнеса раньше положенного времени. Сын на совершенно такого сына, о котором приводит Христос. Такого сына совершенно не заботило то, какие последствия могут быть. Ни смерть отца, убитого горем и позором его поступком, ни будущее всей семьи, матери, братьев меньших и сестер, и кто там, его абсолютно не волновали. Его интересовали лишь собственные интересы. Радоваться жизни и следовать своим желаниям. Свобода. Фри-кантри. И интересно, что вот Бейли рассказывает историю, как один хороший знакомый его однажды пришел к нему и голосом полным огорчения и отчаяния произнес слова: «Мой сын хочет моей смерти!» Оказывается, его сын неожиданно поднял вопрос о своем наследстве. И в той культуре, это было подобно ножу в сердце. Пожилой отец был еще в добром здравии, но спустя 3 месяца он умер. Его супруга сетовала. Он умер вот той ночью еще. Преступление было настолько велико, что в некотором смысле отец умер той ночью, когда сын впервые сказал ему об этом. Погружаясь в глубину притчи, в этом плане, с этой перспективы, обнаруживаешь, к сожалению, глубокое заблуждение нашего понимания этой притчи. И фундаментальную ошибку в том, как многие верующие понимают грех и Божье отношение ко греху. Мы смотрим на грех как на нарушение установленных правил, как начисление штрафов в небесной судебной системе за неправильную парковку – штраф, за превышение скорости – штраф. И если мы устремим нашу веру во Христа, то Его искупительная жертва оплатит все наши штрафы. Вот какого Бога мы в этом случае мстительного Бога, безразличных судей, беспокоит лишь то, чтобы закон был удовлетворен благодаря выплачену в полном объеме штрафу. Однако Христос в притче, которую мы назвали притчей о блудном сыне, изображает грех как нарушение чего? Отношений, как нарушение отношений, что является личным преступлением против любящего отца, который заботится о своих детях. И для нас, живущих 2000 лет спустя, архиважно, дорогие, в этом хаосе христианского мира идей, пониманий и теологии понимать ясно, что хотел Христос сказать этой притчей. И очевидно, что эта притча была довольно близка и знакома Израилю. И, наверное, для многих из нас будет сюрпризом обнаружить, что Иисус образ блудного сына берет не из воздуха и не придумывает его. И это как-то удивляет и шокирует всех, кто его слушает. Совершенно нет. Образ блудного сына он берет из своего же слова Священного Писания. Оригинально эти слова звучат у пророков Осии и Иеремии. Слова Иисуса обретают другое измерение, когда мы читаем этих пророков. Пророк описывает Северное Царство Израиля после того, как народ впал в идолопоклонство и служил другим богам. И вот он дает ему особый образ. Он называет это царство, дает ему имя одно – Ефрем. Ефрем. Собирательный образ. Большинство его пророчеств описывают отпавший Израиль как распутную женщину, но позже пророк переводит этот образ в сына, поэтически называя его Ефрем. Наибольшее, самое большое колено северного государства израильского. Пророк показывает отцовскую боль от предательства и разрыва отношений с сыном. Послушайте, Осия 11.1.4. Когда Израиль был кем? Ребенком. Я любил его. Из Египта призвал своего сына. Но их позвали, их поманили. Иди сюда. Платьицами разноцветными, музычкой разноцветной. Пищей вкусной, напиточками искрящимися. Их поманили, их позвали, и они пошли. И они пошли. Валааму приносили жертвы, идолам совершали все сожжения. Я учил тебя, Ефрем, сыночек, ходить. Брал их себе на руки, а они не подозревали, что я ухаживал за ними. Узами человечности я влек их, узами любви. Я для них был как тот, кто снял ярмо с их шеи. Я наклонялся к ним, чтобы покормить. Несколько поколений спустя пророк Иеремия использует те же образы для описания Божьих чувств, чувств отца. И послушайте, что говорит он. Иеремия 3:19-20 по переводу Русского библейского общества. «И сказал я, как же буду считать тебя сыном, как дам тебе желанную землю? Удел прекрасный, красу народов. Я думал, ты звать меня будешь отец мой, от меня не отступишь, но как жена изменяет мужу, так и ты изменил мне, Израиль, говорит Господь. Пророков по-настоящему интересовали не логика происходящих, не причинно-следственная связь, не как давайте там разберем, как это все. Пророков интересовали чувства Бога. В отличие от христианских потом теологов, которые откинули этого Бога. Пророков интересовали чувства Отца. Что он чувствует, что он переживает. И они описывают это красочно. Что испытывает Бог? Чтобы понять его переживания, надо вновь вспомнить те образы, к которым постоянно прибегают пророки. Бог Отец, а мы дети. Присмотритесь к поведению людей, пишет один автор. Впервые ставших родителями. Они способны говорить только о своих детях. Они умиляются и воркуют над ним. Этот сморщенный лысый младенец для них самый прекрасный ребенок на земле. Они тратят сотни долларов на покупку видеокамеры, чтобы запечатлеть первый лепет, первые неуклюжие шажки, хотя этим навыком до их малыша успешно овладели 7 миллиардов живущих ныне на земле людей. Странное, нелепое поведение. Так выражается родительское восхищение. Счастье уникальных человеческих отношений. Бог избрал Израиль, еще одна цитата, взыскуя именно таких отношений, дорогие. Он мечтал о том, чего желает каждый родитель. о счастливом доме, полном детей с любовью, принимающих родительскую любовь. Голос Бога звенит восхищением, когда Он вспоминает о былых днях. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Но радость угасает, когда Бог внезапно с позиции отца переходит на точку зрения влюбленного, отвергнутого, оскорбленного, но не утратившего своих чувств. «Что я им сделал?» – говорит Господь. «Горестно, гневно, грозно», – вопрошает Он. И вы, возможно, ожидаете после этого всего отступления, ухода отца, отверженного, который изменяет и блудит с другими богами, гнева праведного и заслуженного. Потому что мы знаем, на Ближнем Востоке за оскорбление такого рода отец вправе поступить с сыном по всей строгости. Вы помните, я вам рассказывал за доктора Кидера, которого отец швырнул ботинком и дал этим знак: делайте с ним что хотите. Это Восток. Но посмотрите, как поступает Бог Израиля. Оси 11:8. Неужели я выдам Ефрем, неужели тебя продам, Израиль? Переворачивается мое сердце, пылает моя жалость. Нет, я не дам волю гневу, не буду снова губить Ефрема, ведь я Бог, а не человек. В отличие от всех этих богов греческих, которые нам навалили, завалили христианство. Ефрем пишет Иеремия: «Не сын мой милый, не дитя мое дорогое, сердце мое о нем тоскует, его я помилую, говорит Господь». Разве не возникает у нас при чтении этих слов образ любящего, тоскующего отца, стоящего у порога и ожидающего возвращения блудного сына Ефрема? Иисус использует эти образы и показывает, как скорбь и боль сменяется на радость и ликование, когда любимый ребенок возвращается домой. Вот это главное. И такое понимание не новой притчи для Израиля, блудного сына, было пронизано и старой литургии на Йом-Кипур, на день судный. Такие слова: мы наглы, Боже, а ты милостив, мы уперты, а ты терпелив, мы исполнены зла, а ты исполнен милосердия, мы временны, как тень, а ты тот, чьи годы бесконечны. Чудесно сказал один христианский богослов: Бог не судит действия человека в духе холодного отчуждения и бесчувственности. Его суд исполнен чувства личной заботы. Он не только судья, но и отец для всех человеков. Он не просто царь, но возлюбленный, обрученный со своим народом. Вот, дорогие, если мы все вот это слышим, все это читаем, обо всем этом думаем, то скажите, пожалуйста, те, кто слушал Христа, стояли рядом и слышали эту притчу, как бы они назвали эту притчу? Какое бы название они дали? Они никогда бы не дали ей то название, которое ей дали христианские богословы там через 1000 лет или сколько. Потому что название этой притчи о любящем, ожидающем, скорбящем отце, который ожидает каждого из нас, где бы мы с вами ни находились, куда бы нас ни занесло, в каком бы состоянии мы уже не были. Иисус говорит: я пришел показать вам Отца. Поворотный пункт, который был очень важен для блудного сына. Когда он перешел от слов к делу, ой, как это важно. Сколько я могу жить так, как я жил? Сколько я так могу жить? Я встану и пойду. Я встану и пойду. Он пришел в себя, потому что он знал милосердие у Бога. Когда блудный сын пришел в себя, он понял два факта. Когда грешник приходит в себя, он понимает очень важные две вещи. Первое, что у его небесного Отца избыток хлеба, избыток всего. Вы от чего-то страдаете в этом мире, что касается материальной вещи? Чего-то не хватает? А у него избыток, у него избыток хлеба. Что очень четко осознал блудный сын, что он умирает от голода в то время, как у отца избыток хлеба. Бог любит миловать, Бог силен спасать, Бог щадит грешника, и у Бога обилие счастья. У Бога обилие счастья. Слушающие Христа никогда бы не назвали эту притчу, как мы ее называем. Какого небесного Отца мы имеем? Убегая от греха, иди к небесному Отцу, потому что Он даст тебе то, зачем ты бегаешь, чего добиваешься, стяжаешь, за что работаешь 24/7. И, дорогие, я уже не будет у меня возможности с вами поговорить о вечере Господней, к которой мы с вами подходим. Через субботу, вы знаете, что у нас центральное богослужение квартала, первого квартала, которого. Я хотел бы обратить ваше внимание вот в перспективе этой притчи о милосердном и любящем отце, что осознание того, что мы голодны и что мы нуждаемся в участии в communion service. Communion, значит, вместе, когда люди собираются. Вечеря Господня. И очень удачно на нашем языке она звучит. То есть это когда люди собираются вместе на вечерю Господню. И когда мы читаем, что Бог хочет дать нам счастье, что у него полно хлеба, и он хочет дать нам счастье. Именно в этом контексте апостол Павел и пишет. Вы знаете, вот если у вас не все нормально, не все правильно сложено с вечерей Господней, то у вас болезни, вы слышите, болезни, у вас проблемы, у вас даже бытовые проблемы, и даже некоторых, на некоторых это может отразиться как? Даже умирают некоторые. И он говорит, вспоминает эти слова Христа, как Христос говорит, блаженны вы, когда вы что? Исполняете в контексте вечери. Блаженны – это как на наш язык переводит? Счастлив. Дорогие мои, что бы я был за пастор, если бы я, не заботясь о вас, не сказал вам, что я заинтересован в том, чтобы каждый из вас был счастлив, дорогие. Как я что-то могу вам говорить другое? И говорить, знаете, вы можете не приходить на вечерю, или вы можете себе как-то там через 3 месяца очередные. Если я знаю, что Писание говорит, счастье ваше. Мы с вами, как тот блудный сын, бегаем где попало, ищем это счастье, чтобы урвать его чуть-чуть, и не чувствуем, что мы то несчастье. Почему и бегаем за счастьем? Потому что нету, потому что голодно. А где счастье-то у кого, дорогие? Придите ко мне, говорит Христос. Куда вы бегаете? Куда вы разбегаетесь на вечерю Господню? Куда вы? Я хочу, чтобы вы были счастливы. Пусть вас Господь благословит, чтобы мы помнили эти серьезные слова. Дайте помолимся. Отец Небесный,